Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики и лирики продолжается программа на маяке. Пушной физик, Митрофанова лирик. И не успел лирик открыть для себя удивительный, восхитительный, необычный, новый для меня мир фитнеса, как журналисты, даже боюсь предположить, которые ни разу не были в фитнес-зале, бьют тревогу. Говорят, что когда речь заходит о зависимостях, обычно мы представляем что-то вредное. Оказывается, к полезному тоже можно пристраститься. Например, к тренировкам в спортзале. И вот здесь они развивают мысль о том, что фитнес-зависимость – навязчивое стремление заниматься физическими упражнениями и зацикленность на собственном внешнем виде, которое ни к чему хорошему не приводит. Конечно, здесь без пол-литра энергетика не разобраться. Могу обратиться к физику. Был ли он хоть раз в фитнес-тренажерном зале? Качалка по-нашему. Вот что-то похожее на то, о чем я рассказала. Александр Борисович?
Был когда-то. Боюсь, что нет. Но, конечно же, никакой зависимости я там не получил. И поэтому, собственно, вот эту зависимость я обошел легко и весело.
Да. Ну, не знаю, здесь много за и против, и я, признаюсь, прочитав до конца эту статью, успокоилась лишь тогда, когда поняла, что речь идет о статистических данных, которые были собраны с французов. То есть опросили французов, занимающихся активно фитнесом, и 42% этих людей как раз пристрастились к занятиям фитнесу, как раз получают удовольствие в зале, иногда даже задвигают на семью, на отдых другой, и только в зале проводят свое время. Поэтому мне особо как-то волноваться за россиян, наверное, не пристало, но, возможно, как-то точки над буквой «ё» расставит Семен Лаврененко, научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии Федерального нашего исследовательского центра питания, биотехнологии, останавливайте меня, Семен, и безопасности пищи. Здравствуйте, Семен, приветствую вас. Кстати, вы еще и автор и создатель программы проекта «Тело кислород», но об этом, наверное, в конце, да, нашего разговора. Итак, что это за фитнес-зависимость и так ли все плохо, как сгустили краски журналисты? Правда, это издание РБК, я расстроилась даже, что они такую чушь попечатают. Или это не чушь, а мое оценочное мнение?
На самом деле сейчас здоровый образ жизни, он входит для многих в привычку, и все больше и больше молодых людей, и не только молодых, начинают активно заниматься спортом, это абсолютно нормальное явление. Сейчас уже вредные привычки, это становится все менее модным, и очень много людей можно сейчас заметить, и после пандемии, когда открылись спортивные залы, увеличилось количество продаж абонементов, и люди повально пошли заниматься собой, заниматься спортом, приводить себя в порядок, и в этом очень хорошая тенденция на самом деле.
Но вот вы подвели к тому, что есть слово но прежде чем туда идти, в нормальном фитнес-тренажерном зале, ну, нормально, хотя то, что считать нормой, но все-таки есть некий врачебный кабинет, да, или как он называется?
Конечно,
по науке. То есть человек, который... Да, слушаю.
Причем я бы рекомендовал бы этот медицинский кабинет не в самом фитнесе пройти, а обратиться к специалисту, именно врачу, спортивному врачу. Существует спортивный диспансер, куда можно обратиться и бесплатно по своей страховке пройти все необходимые исследования. Если, например, в вашем городе этого спортивного диспансера рядом нет, то можно обратиться в обычную поликлинику, где вам назначат самые базовые анализы, которые просто необходимы перед тем, как начать заниматься спортом. Это биохимический анализ крови, если возможно, сдать мочу, сдать на гормоны кровь, и, естественно, обратиться к кардиологу. Это один из наиболее важных специалистов, потому что в состоянии покоя электрокардиограмму обязательно нужно снять, и если есть возможность, такую кардиограмму снять и под нагрузкой, потому что большинство проблем серьезных сердца можно увидеть только, когда человек уже начал заниматься спортом, а в покое у него может быть все хорошо. Поэтому это такие самые базы, самые азы, с которых нужно начать, после чего вам врач скажет, противопоказаний явных нету, и абсолютно занятий спортом, и можно спокойно приступать к любого вида нагрузки, постепенно входить в режим.
Семен, дорогой мой, научный сотрудник лаборатории, но, как говорят таганроги, я точно помню даже выражение такое. Так это даже то, что вы перечислили, это целое дело. Проще, мало того, что ты свою жизнь меняешь, идешь в фитнес-зал, ты еще должен пройти столько врачей, но по большому счету у нас, у нашего населения нет особо, да, вот этой культуры похода к врачам, диспансеризации, это потихонечку, вот последние 5 лет, ну, как-то внедряется в наше сознание. И это действительно нужно.
Абсолютно согласен, просто нужно понимать, что легче предупредить и предотвратить, чем потом тратить очень много времени на реабилитацию и вообще не вернуться к спорту, потому что таких примеров немало, особенно после тех 2 месяцев, что мы провели в изоляции, люди сидели и потом работали, продолжая на удаленке, и через какое-то время они выходят, не зная ничего о своем состоянии здоровья, с пониженным состоянием иммунитета, и тут же срывает его еще больше, думая, что они могут нагнать свою прекрасную фигуру, успеть до конца лета, и на деле оказывается, что это все, что все не так просто, как если бы он ходил бы, и буквально сейчас есть такая возможность, за один день можно сдать самые примитивные базовые анализы, чтобы узнать просто, что нет ли никаких хотя бы острых процессов, протекающих в их организме.
Если хотя бы... это касается любого возраста абитуриентов фитнес-зала?
Абсолютно, абсолютно любого возраста.
Ну, мы же с вами примерно представляем, если тетка еще 50+, или даже 43+, которые собрались в бассейн или там на какую-нибудь самбу-румбу, или вот знаете, когда задом крутят сейчас женщины активно, как-то называется это слово испанское, ну, мне сейчас напомнят. Да, именно так. И мужикам-то в качалку, чтобы пойти, они наоборот что-то съедят жирное холестериновое по утрам, яичницу там с беконом, и бегут сразу в качалку. Вот у меня есть на углу тут, даже в центре города, в подвал или просто в фитнес-центр. То есть мужчинам это еще сложнее донести.
Ну, те анализы, о которых мы говорим, они базовые абсолютно для всех, они просто определяют, нет ли никаких органических поражений в теле у человека и с сердечно-сосудистой системы, потому что, в принципе, мы все как такая функциональная система, что женщины, что мужчины, в принципе, устроены одинаково, да, кроме эндокринного, значит, статуса гормонального. И здесь врач, он адекватно, если вы попали к хорошему специалисту, может трактовать так или иначе. Значит, у вас там пролактина много или тестостерона мало, обратите внимание на это, вы можете заниматься спортом, но давайте-ка через полгода вы придете, мы посмотрим, как вот спорт повлиял на вас. И вы заодно и можете динамику оценить. Быть может, вы начнете заниматься спортом, и он обязательно положительно будет влиять на ваше эндокринное состояние, на ваш гормональный статус, на ваше развитие в целом физическое, потому что практически противопоказаний абсолютно к занятию спортом не существует. То есть любой человек, даже если он себя чувствует неважно, он может заниматься адекватной физической нагрузкой для него, но он должен знать, как и специалист, который его ведет, что он должен смотреть динамику того, как меняется его состояние, и объективно оценивать свое состояние здоровья. Просто бывает часто такая ситуация, когда мы думаем, я великолепно себя чувствую, я хочу заниматься, я сейчас всех порву. Мы приходим, после этого у нас бессонная ночь, мы всю ночь не спим, у нас болит все тело, на утро у нас стреляет то в боку, то слева, то справа, мы не знаем, что это. И первая наша какая реакция, что больше я в этот спорт никогда в жизни не вернусь и не хочу никогда в жизни заниматься вообще, потому что мне стало от него плохо. Но если бы человек бы с головой бы подошел к этому процессу, понял бы, что вот он пришел к своему фитнес-тренеру и сказал, вот мне нельзя делать то-то и то-то. Мне вот на УЗИ сказали, что у меня вот здесь вот есть небольшая киста, например, в селезенке, что с ней можно, например, совершать какие-то действия на беговой дорожке, но не больше 6 км/ч. И фитнес-тренер, конечно, уже, если он адекватный, скажет, пожалуйста, пожалуйста, вот здесь вот на суставы давайте поработаем, здесь не будем вас трогать, здесь вы можете, здесь вы поплаваете в свое удовольствие. И человек будет доволен, и здоровье сохранит, и фитнес-тренер не угробит такого спортсмена.
Да, но тогда утверждение «прислушайся к своему телу» отчасти верно или совсем не верно, поскольку надо прислушаться сначала к своему доктору, потом к своему тренеру, а потом уже к своему телу и мозгу, судя по всему. Мозг тоже иногда важен, когда ты во что-то погружаешься, нет?
Абсолютно согласен, что это утверждение, оно отчасти верно. Единственный объективный показатель, к которому мы можем у себя прислушиваться, это наш пульс. Если мы знаем, что наш пульс покой, причем не обязательно для этого иметь какие-то дорогие новомодные гаджеты. Нам достаточно проснуться утром, измерить свой пульс покоя. Алло.
Да-да-да.
Да, проверить свой пульс покоя, затем совершить какую-то нагрузку, например, на беговой дорожке, там можно руки приложить, и он нам тоже покажет, какой пульс. Посмотреть в течение недели, как меняется ваш пульс в зависимости от той или иной нагрузки. И если вы уже на следующий раз, когда вы устали, или не выспались, или до этого у вас был какой-то праздник, или просто перетренировались, пришли, и на той же самой нагрузке, там на 10 километрах в час на дорожке, ваш пульс выше, или в покое вы утром проснулись, и пульс выше уже на 5-10 ударов, это уже звоночек о том, что нужно прислушаться к своему организму, что что-то делаете вы не так, не высыпаетесь, не восстанавливаетесь, может быть, неправильно питаетесь, на ночь там съели какой-то не тот продукт, который вам, скажем так, желудочно-кишечный тракт всю ночь работал и не давал восстановиться. Поэтому вот пульс – это наиболее объективный показатель, к которому нужно прислушиваться. Другие же, что я здесь себя чувствую прекрасно, а здесь себя не очень, это, конечно же, звоночки, но это уже начинают понимать спортсмены такой высокой квалификации, которые знают свой организм от А до Я, и которые выходят сегодня на старт там, с утра и говорят, так, вот что-то вот сегодня я чувствую не то. Значит, уже я, думаю, дам себе щадящую нагрузку. Мы же любители, которые только приходим в фитнес-зал, нам кажется, мы сейчас всех порвем, и мы вообще не слышим свой организм. Именно поэтому, если профессиональные спортсмены раз в полгода обязательно сдают полный чекап по анализу, да, то что уж говорить о нас, любителях.
О, мы любители, Маргарита и Семен, нас раздирают чувства. Есть. У нас сейчас будет реклама, можно? И пока ты формулируешь свой вопрос, успеешь ли ты, присоединяйтесь, наши слушатели, уже, да, на WhatsApp, и, конечно, ну, звонить, наверное, если есть особое желание, то можно и набрать, но вообще на WhatsApp мы ваши вопросы и предложения принимаем. Да, Александр Борисович.
Чья ответственность? Давайте представим себе, что я пришел в фитнес, а мне говорят, пока не принесешь справочку от кардиолога, мы тебя не пустим. Ну, это же легко сделать. Почему такого нет до сих пор? Я думаю, вот на этот вопрос нам Семен ответит через рекламу, правильно?
Да, хорошо.
Физики и лирики.
Напомню, в эфире физик-лирик и врач спортивной медицины Семен Лаврененко. Семен, и ваш ответ на вопрос физика, мол, а судьи кто? Кто ответит?
Да, это очень хороший вопрос. К сожалению, сейчас это никак не регламентируется. Плюс на нас давит сейчас та самая клиент-ориентированность от фитнес-центров. Если бы они сейчас еще бы требовали от каждого справку, то, естественно, люди бы развернулись бы и пошли в то место, где у них ее требовать не будут. Так же происходит не только с фитнес-центрами. Это происходит и с марафонами, который вот недавно состоялся. Все, кто записывается на этот марафон и хочет попробовать себя на достаточно длинной дистанции, причем в такое жаркое время, достаточно предъявить одну простую форму, где будет написано, что противопоказаний нет. Данную форму, конечно же, получить несложно, практически никому. И человек, не зная, грубо говоря, там длительно не готовились к этому старту, не зная о полном состоянии своего здоровья, очень сильно рискует, начиная пробегать этот марафон без должной подготовки, без углубленного изучения своего организма, да, у специалистов. Поэтому здесь, наверное, нужно найти компромисс между собой и фитнесом, когда мы приходим, и мы понимаем, чего мы там хотим. И если мы начинаем заниматься с фитнес-тренером, то любой адекватный фитнес-тренер сначала спросит, что у вас болит, какие у вас есть противопоказания, и уже доверяет и полностью вину, конечно, ответственность перекладывает на клиента. Клиент, но хочу подчеркнуть, что в любом сейчас фитнес-центре каждый из тренеров обязан проходить курсы по первой помощи. Там должны стоять всегда оснащены дефибрилляторами такие помещения. И если что-то с клиентом происходит в помещении фитнес-центра, это полностью вина самого фитнес-центра, и помощь должны оказывать полностью весь персонал фитнес-центра. То есть, если что-то происходит на их территории. Но в целом, да, ситуация вот такая, что ответственность делят они пополам. Я бы сказал, даже 80-20, больше у клиента.
Вопрос от наших слушателей. Можно ли заниматься спортом во время простуды, болезни или сразу после простуды, болезни, когда рекомендовано возвращаться к тренировкам после перенесенного заболевания?
Во время простуды, конечно же, не стоит, нужно вылечиться до конца и потом смотреть на состояние своего здоровья, потому что период осложнений, даже после легких ОРВИ, которые, как нам кажется, прошли для нас бесследно, еще очень долго страдает у нас дыхательная система, если это было остро-респираторное. заболевания, и еще в течение недели-двух, а бывает даже доходит до месяца, можно почувствовать какую-то одышку неприятную, кашель, закашливание, отхождение мокроты во время физической нагрузки. Поэтому я бы рекомендовал бы после того, если это было не тяжело, не с высокой температурой, без приема антибиотиков, не было никакой инфекции присоединенной, а была легкая простуда, то еще как минимум, ну, дня 4 подходить к нагрузкам после того, как вы полностью выздоровели, щадяще. И слушать, опять же, свой организм, нет ли одышки. И опять же обращать внимание на свой пульс, потому что сердечно-сосудистая система отреагирует моментально, если что-то не так.
И еще очень важный вопрос, особенно для дам, хотя и мужики сейчас, правда, с этими баночками ходят, разбавляют, там какая-то еда, да, жидкая, что это такое, может быть, два слова потом выделите, есть нужно до или после тренировки, и что мужчины размешивают такого кофейного цвета или клубничного из таких больших пластиковых банок?
Ну, вы, наверное, говорите о каких-то спортивном питании, которое приходит...
Наверное, да, либо, да, я видела...
Да, для начинающих, тех, кто только приходит на фитнес, они должны запомнить главное правило. Лучший друг при физической нагрузке – это вода. Если она интенсивная, и пить по мере наступления жажды, желательно каждые 15-20 минут 100-150 миллилитров, не больше, потому что будет, наоборот, дискомфорт. А то, что... Не смотрите на то, что приходят уже продвинутые какие-нибудь спортсмены с этими коктейлями.
Мужички.
Кряжистые
такие, ага.
Часть приходит с протеиновыми коктейлями, часть приходит, добавляет аминокислоты. То есть они пытаются нарастить мышечную массу, при этом им рациона недостаточно. Но, опять же, возвращаясь к любителям, рацион должен быть сбалансирован, разнообразный. И тогда никакого пока на данный момент, если вы только начинаете строить тело своей мечты, никакого спортивного питания прибегать не стоит. Это все потом, и можно подумать, как это точечно встроить. Все должно строиться от тарелки. Если же говорить о том, что кушать до и что кушать после, то до, главное правило, это за 2 часа до начала тренировки, чтобы организм успел, желудок успел хотя бы усвоить часть того, что вы съели. Желательно, чтобы это были по своей биодоступности такие легкие закуски. Это может быть омлет, это может быть... яичница, да, не на литре масла, естественно. Это может быть мясо.
Пару минут, ага.
Да-да-да, мясо, гриль, индейка, курица. После того, как вы позанимались нагрузкой, лучше всего восстановить водно-солевой баланс с помощью воды, затем чай. И на ночь стараться не наедаться, если тренировки вечерние. Если вы...
Да, я напомню. Да-да-да, не, если...
При тренировке обязательно не забывайте позавтракать, потому что у вас может не хватить уровня глюкозы для того, чтобы нагрузка была хорошей.
Я напомню, врач спортивной медицины у нас в эфире, Семен и Лаврененко. И последний вопрос, последние секунды. Так нашей стране угрожает фитнес-зависимость? Или это просто сильно рано забеспокоились наши журналисты?
Еще пока...
Да, такого нет. Ну, а такая все-таки есть эйфория. То есть, если ты позанимался в зале, отжался, там прокатился, сделал акваэробику, правда, есть удивительное ощущение в мышцах, в организме. Что это такое? Это действительно какой-то элемент, с наркотиком вряд ли это можно, к которому привыкаешь. Что это, эндорфины или...
Да, абсолютно точно.
Как это называется?
Это абсолютно точно эндорфины. У нас так устроена серотонин-дофаминовая система в голове, которая эти эндорфины получает.
Которая радуется даже малым занятиям. Так что рекомендую от всей души. И мы к вам вернемся совсем скоро. Спасибо, доктор.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.